Глава 30. Можжевельник. Новые неприятности. Из ночной темноты ввалился Масло. «Эй, Костоправ, есть улов!» Я сложил свои карты, но не бросил их на стол. «Уверен?» Мне чертовски надоели ложные тревоги. Масло слегка замялся.
«Да, ошибки быть не может».
«Что-то здесь не так».
«Где он?» «Надо посмотреть».
«Они едут в замок».
«Они?»
«Мужчина и женщина». Мы не подозревали, что это наши клиенты, пока они не миновали последний дом и не покатили дальше наверх. Было слишком поздно их останавливать.
Я хлопнул картами по столешнице. Мне было страшно. Утром грянет такая буря. Шепот сыта мною по горло, а вот и хороший повод пристроить меня в катакомбы. Навсегда. Взятые не отличаются терпеливостью. «Идем», — сказал я как можно спокойнее, прожигая в масле дырку взглядом. Тот постарался держаться от меня на безопасном расстоянии. От него не укрылось мое недовольство. Масло знал, что я не в ладах со взятыми, и лучше не давать мне возможности дотянуться до его шеи. «Если опять выйдет лажа, я точно кое-кому перережу глотку!» Мы схватили оружие и выбежали в ночную тьму. Позицию заняли в кустарнике, в 200 ярдах от ворот замка. Как только все наши оказались на местах, за стеной раздались вопли.
«Неприятно звучит», — сказал кто-то из моих людей.
«Попридержи язык», — бросил я.
У меня по спине побежал холодок. Действительно, кошмар. Крики все продолжались и продолжались. Потом я услышал приглушенное звяканье сбруи и скрип давно не смазывавшихся колес и тихие голоса людей. Мы выскочили из кустов. Кто-то раскрыл фонарь.
«Да чтоб меня!» — сказал я. «Это же хозяин таверны!»
Мужчина обмяк. Женщина смотрела на нас круглыми от ужаса глазами. Вдруг она спрыгнула с повозки и побежала.
«Лови ее, Масло! И да помогут тебе небеса, если не догонишь! Дергач, тащи этого поганца сюда! Косоглазый, бери повозку и поезжай в объезд к нашему дому! Остальные напрямик!»
Мужчина по имени Шет не сопротивлялся, поэтому я отправил еще двоих на помощь Маслу. Они вслед за женщиной продирались через кусты. Беглянка двигалась в направлении небольшого обрыва, там-то ее и схватит. Мы отвели Шеда к заброшенному дому. На свету он уже вовсе сник, будто воздух из него выпустили. Но тавернщик ничего не говорил. Большинство преступников сразу идут в отказ, хотя бы отрицая наличие повода для их задержания. Шед, судя по его облику и поведению, решил, что с ним непременно должно произойти худшее. «Присядь», — кивнул я на один из стульев, которые стояли вокруг карточного стола. Сам я взял другой, развернул и уселся верхом, положив руки на спинку и опустив сверху подбородок. «Ты попался с поличным, Шет!» Но он лишь молча смотрел на стол. Человек утратил всякую надежду.
«Что скажешь?» «А что тут говорить?»
«Ну, есть куча вещей, о которых можно рассказать. Конечно, тебя прихватили за задницу, но ты ведь еще не труп. А вдруг есть шанс, что откровенность поможет тебе выкарабкаться?» Шет слегка прищурился, но затем глаза снова потеряли всякое выражение. Он мне не верил. «Я не инквизитор, Шет». На мгновение в его глазах вспыхнула искорка жизни. «Это чистая правда. Я ходил с Валом, потому что он хорошо знает Катурн, но у нас совершенно разные задачи. Меня не могло не заинтересовать ограбление катакомб. Черный замок тоже интересует, потому что надвигается катастрофа. Но больше всего меня интересуешь ты». Из-за некоего ворона.
«Один из твоих людей назвал тебя Костоправом. Ворон до смерти боялся того, кто носит такую кличку. Видел его однажды ночью, когда люди герцога схватили кого-то из друзей ворона».
«Так, ворон присутствовал при нашей операции. Выходит, я тогда был на волосок от смерти».
«Я и есть Костоправ. Я хочу знать все, что тебе известно о вороне и о душечке. И обо всех, кто еще хоть что-то знает».
На лице тавернщика отразилось упорное нежелание говорить и даже вызов.
«Шет, тебя ищет не только волны, но и еще куча народу. Ты нужен и моему начальству, а мое начальство гораздо хуже вала. Оно тебе совершенно не понравится. И ты попадешь прямо к нему, если не будешь вести себя правильно.
Я бы лучше отдал его валу, того не интересовали наши сложные отношения со взятыми. Но вала не было в городе.
Этот Аса... Я хочу услышать о нем все, что ты еще не рассказал».
Вдалеке раздались крики. «Женщина». Звучало так, будто Масло с ребятами пытались ее изнасиловать. Но я-то знал, им не до этого. Очень уж здорово они нынче облажались.
«Что за сучка?»
Моя разносчица из Лилии. Она...»
И на меня выплеснулся его рассказ. Начав, Шет уже не мог остановиться. Вроде я придумал, как выкрутиться из неприятной ситуации.
«Заткните его!»
Один из моих ребят зажал тавернщику рот ладонью. «Вот что мы сделаем, Шет. Полагаю, ты не прочь остаться в живых?» Он ждал продолжения. «Те, на кого я работаю, скоро узнают, что сегодня ночью в замок попал труп, и за то, что это случилось, спросят с меня. Придется выдать им кого-нибудь. Это можешь быть ты, или девчонка, или вы оба. Но ты знаешь кое-что, о чем бы мне не хотелось ставить в известность взятых. Единственный способ не выдавать тебя – убить. Я и впрямь могу это сделать. Или ты сам притворишься. Пусть сучка увидит, что тебя прикончили. Улавливаешь?»
«Вроде да», — ответил он, дрожа.
«Мне нужно знать все».
«Это девушка!»
Я жестом велел ему умолкнуть и прислушался. Шум раздавался уже совсем близко. «Она не вернется от взятых. Поэтому мы вполне можем отпустить тебя, если все пройдет по плану». Шет мне не верил. Он сознался в преступлениях, за которые полагается самое жестокое наказание, и не понимал, за что его можно пощадить. «Мы черный отряд, Шет, и вскоре весь можжевельник узнает об этом, как и о том, что мы держим свои обещания. Но тебя это не должно волновать. Сейчас твоя задача – выжить. Значит, ты очень хорошо постараешься изобразить труп. Будешь выглядеть убедительнее любого из жмуров, которых возил на гору. И выбора у тебя нет».
«Ладно».
«Тащите его к камину. Сделайте так, чтобы было похоже на серьезные побои». Люди знали свое дело. Они помяли Шеда, на самом деле не причинив ему вреда. Я разбросал вещи, чтобы создать впечатление недавней борьбы, и закончил как раз вовремя. Приведенная в движение кулаком масла, девушка влетела в дверь. Судя по внешности, с этой особой не церемонились. У масла и остальных вид был не лучше. «Дикая кошка!» Масло попытался улыбнуться. Из уголка его рта сочилась кровь.
«Не то слово!»
Он свалил девушку подсечкой.
«А что с парнем?»
«Слишком разнервничался. Пришлось всадить в него ножик».
«Понятно».
Мы посмотрели на пленницу. Она глядела в ответ, но без дерзости. С каждым новым взглядом, что бросала девчонка на Шеда, она становилась все смирней.
«Да, ты по уши в дерьме, золотце!»
Она выдала нам байку. После беседы с Шедом я ожидал услышать нечто подобное. Мы внимали вполуха, заранее зная, что это полная чушь. Масло вытер физиономию и связал девчонку по рукам и ногам. Он усадил ее на стул. Я позаботился о том, чтобы она сидела спиной к Шеду. Старому мерзавцу нужно дышать. Я расположился напротив девушки и начал задавать вопросы. Шед говорил, что рассказал ей почти все. Надо было выяснить, знает ли она что-нибудь о Вороне, и каким образом эти сведения могут повредить нам или ему. Никаких шансов узнать. Раздался сильный свист. Ветер взревел, как будто совсем рядом проходил смерч. Последовал треск, похожий на грохот.
«О, черт, взятые!» — крикнул Масло.
Дверь рванулась на петлях, распахнулась внутрь. Я поднялся, обливаясь холодным потом. Сердце молотило, как сумасшедшее. Вошла Перо. У нее был такой вид, будто она только что побывала в горящем доме. От одежды поднимались струйки дыма.
«Что за дела?» — спросил я.
«Замок». Подобралась слишком близко, меня чуть не сшибли. «Что тут у тебя?» Я быстренько доложил, не умолчав и о том, что мы пропустили в замок еще один труп.
«Этот мертв», — указал я на Шеда. «Сопротивлялся. Но эта живая».
Я кивнул на девчонку. Перо вплотную подошла к ней. Я не заметил колдовской мощи, какую люди обычно ощущают в присутствии взятых. Видимо, Перу сильно досталось. Она, в свою очередь, не чувствовала жизни, что теплилась в Маране Шеде.
«Совсем юная».
Она дотронулась до подбородка девушки, приподняла ей голову.
«О, какие глаза!
Пламя и сталь! Госпожа будет в восторге!»
«Нам продолжать наблюдение?» — спросил я, ожидая, что взятая заберет пленницу.
«Конечно. Могут быть и другие». Перо повернулась ко мне. «Больше ни одного пропущенного трупа. Мы ходим по лезвию. Шепот простит последний. Еще один, и ты сам труп».
«Слушай, сударыня, только очень трудно торчать здесь, не привлекая внимания местных. Мы не можем просто перекрыть дорогу».
«Почему?»
Я объяснил. Она уже осматривала замок, поэтому знала местность.
«Ты прав на данный момент. Но скоро здесь будет ваш отряд. Тогда отпадет нужда прятаться.
Да, сударыня.
Перо взяла девушку за руку. Пойдем. Я был изумлен, как покорно наша дикая кошка последовала за пером.
Вышел посмотреть. Помятый ковер поднялся в воздух и устремился к черепице, оставив позади лишь эхо одинокого отчаянного крика. Развернувшись, чтобы пойти в дом, я увидел в дверях Шеда. Захотелось двинуть ему, но я удержался.
«Кто это был?» — спросил он.
«Перо, одна из взятых, мое начальство».
«Колдунья? Причем из сильнейших?»
«Давай сядем, поговорим. Мне нужно точно знать, что известно девчонке о вороне и душечке». Интенсивный допрос убедил меня, что Лиза не знала ничего, что могло бы возбудить подозрения у Шепот. Если только та не связывает имя ворона с человеком, который много лет назад помогал брать ее в плен. Я мучил Шеда до рассвета. Он рассказал практически все, что представляло хоть малейший интерес. Ему самому хотелось выговориться. Он болтал и болтал, вспоминая разнообразные мерзости. Не думаю, что встречал в своей жизни много людей, вызывавших у меня такое отвращение. Более гадких людей, да, встречал. Злодеи почище Шеда попадались на каждом шагу. Но трусливая закваска и привычка жалеть себя низводили тавернщика до полного ничтожества. Бедный дурак. Ему на роду написано быть игрушкой в чужих руках. И все же... Была у Марана Шеда одна интересная черта, проявлявшаяся в его отношениях с матерью, вороном, асой, Лизой, Сал и душечкой. Черта, которая ясно проглядывала из его рассказов. Но сам он эту черту не замечал. У него была тайная склонность к добрым поступкам. На следующее утро после задержания Шеда я поехал в город на его телеге и разрешил ему открыть Лилию. Потом вызвал Эльма и Гоблина, нужно было посоветоваться. Увидев, что мы знаем друг друга, Шед здорово расстроился. Просто чудо, что мы не сцапали его раньше. Не повезло бедняге, мы поджаривали его на медленном огне. Не повезло и нам, он не знал всего, что нас интересовало.
«Как быть с отцом девчонки?» — спросил Эльма.
«Если письмо существует, надо его перехватить», — ответил я. «Лишний источник проблем нам ни к чему». «Гоблин, позаботься о папочке. При малейших подозрениях с его стороны обеспечь ему сердечный приступ». Без особого воодушевления кивнув и спросив, где найти папочку, гоблин отбыл, чтобы вернуться через полчаса.
«Хорошего мало. Отец не получал письма, а девчонка сблефовала. Но он слишком много знал и вряд ли стал бы молчать на допросе. Что-то мне все меньше нравятся нынешние дела. Грязнее, чем охота на мятежников. Там хоть знаешь, с кем имеешь дело и на чьей ты стороне».
«Ясно. Пожалуй, мне пора на гору. Взятые могут заинтересоваться, что это я тут делаю. Эльма, держи кого-нибудь рядом с Шедом».
«Хорошо, здесь поселится ростовщик, не даст нашему олуху свалять дурака».
«Стало быть, ворон купил судно», — задумчиво произнес гоблин. «Ну и дела. Интересно, что он затеял?»
«Наверное, решил двинуть прямо в море», — предположил я. «Говорят, там есть острова, а может, целый континент. Легко спрятаться». Я поднялся в черепицу. Два дня бил там баклуши. Иногда тайком выскальзывал с целью вытянуть из тавернщика все, что он знал. Больше никто не пытался доставить труп в Черный замок. Похоже, не нашлось дураков, чтобы составить Шеду конкуренцию. Время от времени я поглядывал на мрачные укрепления и размышлял. Твари, что там засели, едва не сбили перо. Выходит, им известно, что появление взятых означает неприятности. Как скоро они сообразят, что путь снабжения перерезан, и придумают новый способ добывать мясо.